Я Павел Басинский. Приглашаю вас на чашку кофе.
Мне интересно писать о писателях, которые больше, чем писатели. А Толстой, ну, это любовь давняя. Он мне по типу мышления близок, Толстой.
Писательский кофе. Подкаст Русины Шахатовой.
Предпочитаете черный кофе?
Ну, я кофе люблю, да.
230.
Говорят, он вредный.
Я не знаю, но он помогает.
Не маленькие американо.
Маленькие американо.
Здравствуйте, вам с собой? Здрасте.
Да, пожалуйста, два маленьких американо. Ну и, не знаю, можно пройтись, погода хорошая.
И вот написали вы книгу о Толстом. Получили премию. Ваша мечта сбылась?
Ну, это, конечно, какой-то рубеж был, безусловно, когда я большую книгу получил. Когда ты получаешь большую книгу, ты понимаешь, что это наша такая маленькая Нобелевка, условно говоря. Знаете, чем писатели Нобелевские лауреаты отличаются от тех, кто не получили Нобелевскую премию? Когда ты получил Нобелевскую премию, ты можешь говорить все, что хочешь. Ты можешь быть толерантным, нетолерантным. Все, что хочешь, можешь говорить. Потому что больше премии ты уже не получишь, больше славы ты уже не приобретешь. И больше признания приобретешь. В некотором роде большая книга, когда ты ее получаешь, то ты понимаешь, что вот ты вошел. Да. А дальше ты уже можешь написать, что хочешь. Ну, то есть некая такая вот свобода такая, она появляется.
Вообще этот выпуск мы записываем в партнерстве с редакцией Елены Шубиной.
Вот я бы не состоялся без нее как писатель. Это я абсолютно точно вам говорю. Потому что когда я писал эту первую свою о Толстом, «Лев Толстой. Бегство из рая», я ее начал писать и в какой-то момент подумал, что это вообще какая-то странная вещь, кому она нужна, под таким углом зрения смотреть на Толстого.
Серьезно? Какие-то... Вы так подумали?
Я был просто, какие-то там терки его с женой, кому вообще-то это... Я думал, что просто засмеют, если я с этим куда-то сунусь. А я с Леной был знаком уже тогда, потому что... Ну, я как критик приходил, когда она еще в Агриусе работала. А в Агриус находился как раз в здании, где «Российская газета». Они арендовали там помещение. Ага. Я просто послал несколько глав. Она прочитала, чуть горячо меня поддержала, что это интересно, давай, пиши. Хочешь договор сразу заключим? Я говорю, какой там договор? Я говорю, напишу, а там видно будет. Она уже, когда Толстого этого начал писать, она в ВСТ уже работала. А потом сейчас, конечно, эта редакция Елены Шубиной, все хотят там издаваться. Это я просто знаю, все писатели хотят там издаваться. Все издаются.
Тут уже другой вопрос. Можно ли заработать на жизнь писательством? Что для вас? Это профессия, призвание? Необходимость.
Мы сейчас пополам на пополам, то есть половина это... Но дело в том, что книги на одних гонорарах и на так называемых роялти нет, не заработаешь. Но там же разные другие начинаются, премии, возможности там на тебя приглашают лекции где-то читать, еще что-то. И так вот оно... Ну, в общем, половина где-то у меня моего дохода это... От литературы, а половина – это журналистика, вот преподавание, вот литературный институт.
Да,
здесь Герцен родился. Здесь диван стоит, на котором Герцен родился. Просто диван, на котором родился Герцен. Он стоит на кафедре русской литературы 19 века. Он же был небрачный сын помещика Яковлева. Вот это была усадьба, вообще Москва. Вот самый центр. Здесь вот были огороды, сады.
Мы в центре Москвы находимся.
Скотные дворы, да. Вот, она состояла из усадьбы. Она строилась совершенно, так сказать, не планово, в отличие от Петербурга. Просто как строилась. А потом уже стали возникать вот Тверская, да, где уже дома к дому. Вот. Здравствуйте. Я преподаватель, можно пройти? Да, преподаватель Басинский. Проходите. Здесь литературный институт. До литературного института здесь были, жили всякие объединения литературные. Вот 20-е годы, даже много всяких было, до того, как Единый союз писателей возник. Здесь был ресторан знаменитый, который у Булгакова описан «Мастер и Маргарита» как ресторан у Грибоедова. Вот он здесь находился. Это был писательский ресторан в подвале.
Да, Лев Толстой, «Бегство из рая», глава 10, «Ледяной дождь». В Остапове силы покинули Толстого, но зрение его оставалось безукоризненным. Путь Льва Николаевича от здания станции до домика Азолина напоминает движение больной птицы, которая уже не может летать, не может даже самостоятельно передвигаться по земле, но при этом видит все очень отчетливо, потому что привыкла смотреть на это с высоты птичьего полета. Домик Азолина стоял под откосом, по которому шла лестница. Было уже темно. При выходе из здания станции, вспоминал Азолин, направляясь к квартире, служащий, который держал за руку Льва Николаевича, предупредил его, что спускаемся с лестницы. Он ответил: «Ничего, ничего, я вижу». Такое же предупреждение было сделано, и тот же ответ был получен при входе на лестницу квартиры. Один из служащих при входе в коридор попросил лампу для освещения коридора, но Лев Николаевич сказал: «Нет, нет, я вижу, я все вижу». К великому счастью, в последующие 7 дней Толстой не мог видеть всего, что происходило в Остапове. Ночь 6 на 7 ноября разыгралась осенняя предзимняя ненастья. «Погода как будто разделяет подавленное настроение людей», – писал о той ночи журналист Готвальд. Земля слегка подмерзла, а сверху тихо падают не то мелкие дождевые капли, не то что-то склизкое, отвратительное, отвратительно холодное. Я не могу себе представить ничего ужаснее этой ночи. Темно, на рельсовых путях сквозь туман как-то особенно зловеще мигают красные сигнальные фонари. В садике, разбитом перед историческим домиком, стоит несколько берез. Их ветки покрыты обледенелой корой. При малейшем дуновении ветерка ветки сталкиваются, ледяная кора звенит и потрескивает, и создается гул, напоминающий какие-то далекие, невообразимо печальные звуки музыки. Кажется, будто где-то вдали рыдают сонмы невидимых существ. Я в Остапове побывал уже после того, как вышла книга. Не ездил в Остапово. Не специально, просто туда действительно так еще просто добраться. Даже сейчас. Раньше это была узловая станция, чем Толстой там, собственно говоря, и сошел, когда заболел в поезде. А сейчас там не проходят поезда.
А сейчас туда?
Как туда вы туда доехали? На автобусе надо добираться, из Тулы или из Липецка. Вот. Там хорошие дороги. Это же Липецкая область сейчас. Ну, в общем, не поехал и все. Мне было достаточно описаний всяких. Воспоминания об этом, об этих днях, когда он там умирал, а, собственно, остальное зачем мне? Но когда я туда все-таки приехал, в 2010 году, когда столетие Толстого отмечали, и там реставрировали этот домик Азолина, РЖД дало деньги. Почему? Потому что, на самом деле, там стоял вопрос...
Здравствуйте.
Это мой студент. Я когда увидел это место, посмотрел, я так перекрестился, ну, слава богу, что я его не увидел раньше. Оно, конечно,
это бы
ужасно
изменило ваше представление об этом месте.
Да.
То есть вы об этом месте знаете из писем, дневников.
Это казенный дом. Ну, нужно понимать, что это дом начальника станции. Это казенный дом. Он стоит буквально вот в 10 метрах от железнодорожных путей. Сейчас поезда не ходят, а я представляю, вот он лежал там больной. А там каждые там 5 минут шли вот эти составы. Узловая станция, представляете? Там просто дрожала вот эта земля вся под этим домом. Для меня не принципиально, вот обязательно, когда ты пишешь, увидеть это сейчас своими глазами, потому что все равно все меняется. У меня вот есть книга о Лизе Дьяконовой.
Да,
посмотрите на меня. Я же, она у меня начинается с ее этой странной гибели в горах Тироля, непонятно. То есть она нашли голой на краю водопада, месяц не могли найти. Самоубийство это было, несчастный случай, состояние безумия бросило водопад. И я писал, я все версии, говорю, так и так, и так могло быть, мы не знаем. Вот. Важно, что она тем самым пробила дорогу своему дневнику. Она как бы смертью сделала так, что дневник стал известен. Ну, но потом, в прошлом году, книгу уже вышла, все. Я поехал в Тироль. Просто на свои деньги по букингу забронировал там гостиницу на этом озере от Хензе.
Один поехали.
Да, доехал до Мюнхена, сел на такси. Можно было на поезде доехать, а потом там.
Ну, но просто... там такая местность, горы, это
Да, там цивилизованно все. Да не, ну это Австрия. Австрия. Ну это неописуемо красивое место. Невероятно красивое место. Просто я там умирал от красоты. Неделю там жил. Была прекрасная погода, июль. Но она тоже в июле ушла. Просто она ушла, когда погода испортилась. Я нашел место ее гибели, просто вот точно ее место гибели. Почему? Потому что я знал Султану. Есть письмо Балтрушайтиса, который разыскивал. Поэт-символист, который был женат на ее кузине, который там в это время в этом Тироле австрийском находился вместе со своей тещей и женой. И когда она пропала, Лиза, он пошел ее искать с проводниками там и не нашел. А потом случайно послуг нашел. Но потом он вернулся, когда ее нашли, туда снова приехал. Надо же было тело отправлять там на родину. И он брату, а в 905 году брат Елизаветы, Александр Дьяконов, захотел туда съездить. Он же, собственно, издал ее дневник, собрал ее архив. Он написал Балтрушайтису, а тут ему написал письмо, где прям схему нарисовал. Он литовец был, он дотошно все, вот просто пошагово, как найти это место. Я это все перерисовал, все в архиве есть.
И вы пошли поэтому и нашли это место?
Я нашел, да, это место. Это был несчастный случай, это 100%. Туда ходили все туристы, там набитая тропа, и сейчас туда ходят. Все, там вообще ничего не меняется. Это я тоже поднялся на эту вершину, там потом стал спускаться. Но с нее легко сбиться, с этой тропы, потому что она как бы набитая, но там очень каменистая почва, и поэтому как набить тропу? То есть там есть указатели такие на деревьях, там красочки, там на камнях. Вот. Она возвращалась уже под вечер, погода портилась, дождь начинался, и она сбилась с этой тропы. А когда ты сбиваешься с тропы, я специально с нее сбился с тропы, ты окажешься в лесу, потому что горы, ну это лес все равно, сосновый лес. И ты понимаешь, что да, вниз надо идти, но куда, как, и ты, а горы это такая коварность, ты думаешь, что вот ты просто вниз идешь, на самом деле ты уходишь куда-то крайне влево или вправо и выйдешь вообще в другую долину.
В общем, вы приехали в это место.
Да.
Больше 100 лет спустя.
Да.
Восстановили эту историю, нашли вдохновение.
Ну, да, ну нет, наоборот, если бы я и увидел это место раньше, когда я писал книгу, у меня пропало бы вдохновение. Так я все-таки предполагал, что, может быть, это действительно самоубийство такое красивое. А потом я съездил, я неделю жил на Капри, где Алексей Максимович Горький прожил 7 лет. Я хотел понять, как же он все-таки 7 лет прожил на таком маленьком острове. Не скучно ли было ему там?
Вам удалось?
Ну, я думаю, что да. Я тоже там 7 лет прожил. Дело в том, что Капри, там кто только не бывал, там все, там Гёте, Стендаль, Ницше, Тургенев, ну все, все, кто приезжали в Южную Италию, в Неаполь, да, а Неаполь считался всегда самым красивым городом мира. И на Капри, да, он славился своей красотой, этот остров, на Капри приплывали, остров маленький, походили, посмотрели, ах, виды какие, а там действительно в любой точке Капри, если вы находитесь на 360 градусов вокруг, абсолютная красота. Если хорошая погода, она там почти всегда хорошая. Неаполитанский залив, этот море, скалы. Чудо.
Почему Горький-то туда?
Вот, это интересно. Он поехал на Капри, как все, посмотреть. Он не собирался жить на Капри. Но когда он его увидел, он правильно сообразил, что надо жить здесь, а не в Неаполе. И, соответственно, он там снимал виллы, у него без хранилища, но там нет никакого музея.
А где бы вы хотели жить?
Так я вот все-таки расскажу про Капри. Когда-то я до этого приезжал тоже точно так же, там с писательской делегацией, мы приплыли, 4 часа побегали, посмотрели, ах, виды, 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 о-о. Но я что-то понял, что это не то здесь, так нельзя Капри смотреть, там надо пожить. Я думаю, а как ночью там? Когда туристы уезжают оттуда. И забронировал, это безумно дорого, это очень дорогое место. Забронировал там гостиницу, всю неделю там прожил. Где-то на 5-й день ты перестаешь эту красоту замечать. Но нельзя любоваться все время красотой. Говорит, ах, ахать все время. К ней привыкаешь. Вот когда ты к ней привыкаешь, дальше происходит штука, которую, пока ты себя не почувствуешь, ты этого не поймешь. Ты сам становишься красивым. Ты себя ощущаешь частью этой красоты. Это, не, это невыразимое совершенно ощущение. Ты начинаешь как-то по-другому ходить, смотреть на свои руки, ноги. Такой нарциссизм начинается. Я думаю, что потом еще какие-то стадии будут. Ты уже там растворишься совсем в этом.
Вам бы хотелось пожить за границей?
Пожить, да, но совсем переехать не надо.
Почему?
А?
Почему?
Ну, здесь свой язык, здесь дом, и работа, и все что угодно. В России тоже полно невероятно красивых мест. Были бы деньги, так и где можно жить? Мне кажется, эмиграция – это несчастье. Ну, все равно. Потом, ну куда из Москвы-то уезжать? Ну, Москва, короче, Москвы просто нет места на земле. Ну, что?
Да, это мы сейчас еще в благополучном месте сидим, тут недалеко от Патриарших прудов, рассуждаем о судьбах. И все равно, вот почему Толстой, почему Горький? Приехали вы в Ясную Поляну, прониклись.
Ну нет, ну Горьким я так получилось просто. Я в аспирантуру там поступал после института, мне предложили писать диссертацию о Горьком, я согласился и ничего не жалел. У меня диссертация была ранее Горький и Ницше. Я Ницше еще очень увлекался тогда. Сейчас остыл. Но все равно, конечно, гениальный был человек. Вот. А Горький был ницшеанцем в молодости. И не только в молодости. А потом просто биографию написал. А Толстой, ну, это любовь. Да, он не по типу мышления близок, Толстой. У него был очень отчетливый такой разум у Толстого. Он на мир просто, с одной стороны, смотрел, а с другой стороны, очень глубоко и как-то такой. А потом, ну, мне интересно писать о писателях, которые больше, чем писатели. Я бы никогда не написал, допустим, там, биографию Довлатова. Хороший писатель, ну, а чего не писать? Был журналистом, стал хорошим писателем. Ну, были какие-то у него любовницы, там, пил. А что еще-то?
Где грань между журналистом и писателем?
Да нет никакой специальной грани. Особенно писатели начала века, они все начинали как журналисты. Горький очень долго в журналистике работал. И Куприн, даже Бунин, а Леонид Андреев долго был журналистом. Они из журналистики добивались писателей. Это близкие профессии. Поэтому мне кажется, любой журналист может стать писателем, если захочет. А вот не любой писатель может быть стать журналистом. Так же, как, между прочим, любой сценарист, в принципе, вот хороший сценарист легче становится хорошим писателем, ну, там, Яхина, допустим, Гузель, да, чем наоборот. Вот из писателя в сценариста, я поскольку написал вот сценарий,
да, я вот понял. Расскажите об этом опыте.
Ну, есть, не очень
собственно,
интересно.
Книга конвертируется в сценарий.
Ну нет, это не книга.
Не совсем
так. В книге просто была изложена история вот с этим солдатом Шабуниным, который понравилась Авдотье. Это ее идея.
Знаете, я смотрела фильм, меня, знаете, что поразило? Насколько у Толстого, у героя в фильме современная речь.
Да,
мне она показалась чрезвычайно осовремененной.
У нас иллюзия абсолютно, что в 19 веке разговаривали каким-то другим языком. Они разговаривали точно таким же языком. Были какие-то небольшие оттенки, какие-то слова, которые сейчас там употребляются, мало употребляются или употребляются не в том смысле, но их очень мало. Если вы будете читать письма того времени, мемуары того времени, все говорили, писали на нашем же языке, который создал Пушкин, а который не сильно изменился с тех пор. Просто когда снимают фильмы про 19 век или пишут литературу какую-то под 19 век, да, ну, там Акунин, условно говоря, да, вот, то начинают как бы акцентировать внимание на этих небольших отличиях, чтобы придать 19-вечность такую же. Вот. А на самом деле нет. Самым обычным языком разговаривали, нашим абсолютно языком.
Вы сейчас читаете что-нибудь?
Сейчас вот непосредственно последнее, что я прочитал, роман Брисбена Водолазского. Сейчас у меня вот на очереди я должен прочитать Остаца Турова книжку, очень интересную, я не сомневаюсь, проза, питерский писатель. «Не трогайте, не кормите
пеликанов, по-моему, как-то так называется. Я просто посмотрел, о чем этот, между эссеистикой, мемуаристикой и прозой. Мне очень нравятся вот такие смешанные жанры, а он парень очень умный, остроумный, знающий. Прилепина, некоторые не попадут в ад, вот сейчас надо читать, уже разруганную Юзефовичем и Мильчином.
Давайте вернемся к жанру биографии. Вот все-таки почему жанр биографии востребован? Помните, вы начали говорить о том, как отнесли в рукопись, там какие-то несколько глав показали Елене Шубиной, и
ну,
она...
Ну, с Толстым мы поняли, потому что там Толстой интересен. Оказался интересен. Я тогда не думал, что он так интересен. Сейчас какое-то безумие с Толстым происходит во всем мире просто. Это невероятный интерес.
Почему?
Ну, постфактум все, только постфактум можно объяснять. Ну, я думаю, потому что он обсуждал какие-то темы, которые сейчас больше волнуют, чем те темы, которые обсуждал, условно говоря, Достоевский. Достоевский обсуждал какие-то метафизические, экзистенциалистские вопросы. Резинка ребенка, там, твари дрожащих правой мира, там, и наказание. А Толстой обсуждал уже тогда цивилизационные вопросы. Как должна строиться семья? Можно ли казнить людей, если даже они злодеи? То есть, ну, не надо убирать смертную казнь как таковую, что, в общем, от чего отказали все цивилизованные страны, включая нас. Надо ли, можно ли есть мясо?
Вы едите мясо?
Я ем мясо, но я знаю, молодежь, он повален не ест мясо. Я не исключаю, что лет через 20-30 мясо перестало есть. Не исключаю.
Ну, как этого. Со смертной казнью произошло.
Как со смертной казнью, да. Как со смертной казнью. Европа только в 60-е годы отказалась от этого. Я недавно узнал поразительную вещь. В Англии до 52-го года гомосексуализм считался страшным преступлением. Ну, казнили. Казнили. Там, причем потом это было как бы более такое сделали, более такое цивилизованно. Предлагали либо казнь, либо химическая кастрация.
Чему вас научил Толстой?
Знаете, я вот однажды поймал, вот простая вещь, которая, может, покажется смешным. Я однажды поймал себя на том, что если на меня садится мошка, это только если это не комар. Комара я убью. Кровь из меня сосет. Ну, если вот это садится у нас какая-то мошка, вот это инстинктивно, раз и вот так. И вдруг я однажды вот так, у меня остановилась рука. Я вдруг задумал, чего я ее убиваю? Она беда мне никого не приносит. Она живет, может быть, там вот какая-нибудь там дрозофила, они там, я не помню, 8 часов по-моему, уже было. Вот. У нее век-то по сравнению с моим. Чего я убиваю? Я стал сдувать там. Это какая-то странная вещь, но она меняет. Это Толстой. Над ним смеялись. Он шел по тропинке, видел там какие-нибудь клопики ползут, и он там начинал их перешагивать там. Вдруг понимаешь, что это важная очень вещь. Очень важная вещь. Когда вдруг ты начинаешь задумываться, что это тоже живое существо, не факт, что оно глупее тебя.
У вас есть мечта?
Они у меня периодически, мечты такие, такие появляются. У меня сейчас мечта куда-нибудь уехать из Москвы, где-то в другом месте жить, более каком-то тихом. Сюда подавляется начинает Москва, она очень большая стала.
Ясная Поляна?
Ну, Ясная Поляна, это же смешно, что ты будешь в Ясной Поляне жить. Там Толстой. Это вот сын его, Лев Львович, я думал, что он после папы будет в Ясной Поляне жить, второй Лев Толстой. А потом понял, что все, отец здесь... Когда он понял, что отец здесь будет похоронен, он понял, что Ясная Поляна уже ему не принадлежит. Нет, ну это место Толстого, туда приезжать хорошо, мне там нравится очень, гулять там нравится, но жить нет.
Для жизни вы выбрали себе другой район?
Да я не выбирал.
Спальный. А как так получилось? Не, почему Борисова? Просто...
Ну я до этого в Мнёниках жил, до этого в Мытищах вообще жил, в коммуналке. У нас одна комната с женой была там, в коммуналке. А потом мы с бабушкой там ее съехались, жили в Мнёниках. Мне Мнёники очень нравится район, он близко от центра. А потом просто, ну, как-то расширялись, вот, доплатили там, купили в Борисово. Вот, мне нравится, в принципе, Борисово. Просто если постоянно, каждый день бы на работу ездить, это, конечно, далеко. Я вот до работы еду больше часа.
Ну да.
Вот.
Ну,
Нет.
Как вообще устроен ваш писательский график? Вот вы встаете утром, пьете кофе.
Я пишу по утрам, только я жаворонок. Я встаю рано. Я летом могу и в 4 утра вставать. Вот. Мне нравится рано вставать, потому что день тогда вдвое увеличивается. И вообще это правильно. Вставать рано и ложиться не поздно. Домашние все спят, то есть ты как бы я завтракаю, да, спокойно. Потом пишу первую половину дня, пишу, а потом я же только там читать могу. В газету просто у нас там система дежурств, я не должен там каждый день. Раз в неделю, а да, с утра до вечера ты как бы ведешь там полосу. Вот. Поэтому я не могу сказать, что это там очень много. Ну и писать еженедельные колонки, то есть уже почти 3 года я. Каждый понедельник у меня выходит 2 колонии в газете. Ну, это уже когда пишешь, на некотором таком автоматизме. Вот, а так, не знаю. На компьютере пишу, на руки уже не пишу.
У вас есть страхи?
Есть, конечно.
Страх чистого листа.
А какой сейчас чистый лист? Чистый этот... Там есть клавиша такая Delete, которую выделил, быстро все стер и новое что-нибудь написал. Компьютер изменил технику письма, и стиль, безусловно, он тоже меняет. Конечно, когда уже когда на машинке там стучали, или когда от руки писали, это тяжело. А когда на компьютере легко править, легко стирать, удалять. Как с фотографиями, я вам говорил, что я вдруг понял, что не надо брать с собой этих айфонов с хорошими этими встроенными туда фотоаппаратами, потому что ты видишь красивое что-то, сразу это автоматически фотографируешь и больше не смотришь на это. У тебя ощущение, что ты это забрал. А потом посмотрел. А потом тоже не смотришь. Вот я был в Тироле, на Капри, наснимал и ни разу ничего не смотрел.
А потом уже не будет. Другой жизни не будет.
Не надо брать, надо ходить, смотреть, запоминать. Вот здесь вот должен быть фотоаппарат.
Вы слушаете радио?
Я их в Москве слушаю, потому что я, ну, мне как бы интересна оппозиционная точка зрения, потому что я там согласен. Ну, потому что у нас живое такое радио. Но мои домашние, например, они не могут их в Москве слушать. Просто это реально, у меня там жена или там сын заходит, мне приходится выключать.
А как ваши домашние относятся вообще к писательству, к премиям, к этому всему? Я понимаю, что это сложный
мои
вопрос.
Мои домашние меня не читают. То есть, ну, я совершенно спокойно к этому отношусь, еще, собственно, не должны читать. Поэтому...
Почему? Нет, вот вы получили премию, и все равно там что? И жена говорит, а давай ремонт сделаем или там дачу обновим.
Ну, так и было, да. В общем,
да?
Да, вся большая книга, она ушла на ремонт. Это к вопросу о том, что все думают, что премии они, это, ты получил и можешь там жить и писать, и не работать нигде. Ничего, они все равно не такие деньги, которые они как-то улетают очень быстро. Не, есть писатели, которые себя носят, то есть они считают, что должны обслуживать, там это как бы такой, да, образ. Писатели, которые там в халате там ходят. Муки творчества испытывают. Мне всегда смешно это.
Просто. Вы не испытываете мук творчества?
Я, может, там частями их испытываю, но если я начинаю писать книгу, сейчас я вот просто пишу другую, но не буду говорить там какую. Обычно я говорю, а сейчас не хочу. Это не документально. И я просто встаю, хочется мне писать, не хочется, я сажусь и заставляю себя писать. И, кстати, когда заставляешь, вот когда встаешь, ну, так не хочется. Получается еще лучше в результате, когда пересиливаешь себя. Потому что, на самом деле, человек, который испытывает удовольствие от писания, это графоман. Писать неприятно, это трудно. Интересно придумывать что-то, потом интересно, приятно книгу уже готовую держать в руках, там, премии получать, интервью там давать по поводу нее. А писать... Это дико неприятно, потому что человек, который все-таки, ну я извиняюсь, сейчас буду как бы хвалиться, но если у тебя есть какой-то вкус, если у тебя есть какое-то представление о действительно что-то хорошей литературе, ты понимаешь, что твой замысел, он 100 раз лучше, чем то, что ты делаешь. Ты все равно не сделаешь то, как вот ты вот хотел бы это сделать. И поэтому это неприятный процесс писания. Вот. Ну, когда что-то получается, ну да, испытываешь, когда уже что-то написал. А писать само это... Я потом, я говорю, я не перечитываю свои книги, я их не могу перечитывать. Мне неприятно их читать, я понимаю, что это надо тут по-другому написать.
Ну что же, сегодня мы ходили по Москве с Павлом Басинским. Я хотела напомнить, что этот выпуск мы записываем совместно с редакцией Елены Шубиной. И автор лучшего комментария к этому выпуску получит книгу Павла Басинского «Святой против льва» с автографом автора.
Да, я очень, ну, немножко тогда даже горжусь этой книгой. Главным образом, конечно, из-за Анны Кронштадтской, потому что вокруг него, ну, вокруг Толстого много мифов, конечно, существует, но вокруг Анны Кронштадтского мне до сих пор какие-то вот люди образованные говорят, что он там был черносотенец, что он был изувер, еще какие-то, вот это просто невероятно. Очень, очень интересный, мощный был человек, конечно.
Вы счастливый человек?
А я не знаю, что очень счастливо. Что такое счастье? То есть это как бы ты застыл, тебе. Ну, бывает иногда хорошо, иногда хуже там. Нет, ну в принципе, конечно, писательство. Писатели самые, конечно, счастливые люди, из творческих людей. Потому что они свободны абсолютно. От, не нужны деньги кинематографистам, плевать на эти, галеристы не нужны как художникам, да, вот. Ну, пишешь себе книгу и пишешь. Будет у нее успех, хорошо, не будет, другую напишешь, в общем. Между ними нет вот такой вражды, как между другими. Представителями других искусств, зависти такой нет. Она есть все равно, конечно, она есть, но не в такой степени. Не очень прибыльно это дело, писательство все равно.
Ну, вы не жалеете, что стали писателем?
Ну, я даже я не считаю это писатель, не писатель. Литература — это то, чем мне нравится заниматься в любых формах. Писатель литературе, допустим, там, газету или там сценарий писать. Лекции читать, преподавать, там, книжки писать. Да, как образ жизни, это здорово.